Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 21 июня, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Традиционно по понедельникам машин не очень много. Яндекс оценивает ситуацию в данную минуту в городе на 4 балла. Как предполагается, так будет еще час. Потом 2 часа 6-бальных пробок, 5-бальные пробки в 8 вечера. Это необычно для понедельника. И только в 9 вечера пробки в 3 балла, то есть более-менее свободное движение по городским улицам. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. В Мурманской области вводится обязательная вакцинация для ряда категорий работников. Французские военные и мирные жители были ранены в результате атаки в Мали. Это заявление Генштаба Франции, как срочное сообщение, приводит РИА Новости. И еще по поводу ковида. Власти Подмосковья будут думать о новых ограничениях, если ковид не возьмут под контроль. Напомню, в Подмосковье сегодня рекордные цифры выявления заболевших коронавирусом. Еще одно срочное сообщение теперь уже ТАССа. Блок Кочеряна считает, что на выборах в Армении была спланированная фальсификация голосов. Пока без подробностей, но все подробности, очевидно, уже в информационных выпусках. Впрочем, на армянскую тему мы будем говорить через 10 минут. Одна из тем для обсуждения на ближайшие 20 минут — это как раз выборы в Армении. Партия Пашиняна, вы знаете, там победила на парламенте выборах, и мы поговорим об этом чуть подробнее через 10 минут. А прямо сейчас поговорим о выборах, которые еще не состоялись. Выборы, которые будут в Российской Федерации в сентябре. В выходные проходил съезд «Единой России». Там впервые с 2007 года список этой партии на выборах будет не из одного человека, а из целых 5.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Вот, например, деревенский парень так и сделал. Почему-то решительно требует дешевых макарон. И 4 восклицательных знака добавляет. Можете звонить 7373948, код города 495. Итак, сначала подготовка к выборам Государственной Думы в Российской Федерации. Это будет в середине сентября 2021 года. А в прошедшие выходные партия «Единая Россия», правящая партия в Российской Федерации, проводила съезд. Это был 20-й съезд «Единой России». И впервые с 2007 года они опубликовали список тех, кто будет представлять партию во время голосования. Так вот, там впервые не один человек, а 5 человек. Более того, наблюдатели обращают внимание на то, что среди этих 5 человек 4 не члены партии «Единой России». На прошедшем в субботу, 19 июня, предвыборном съезде в президент Владимир Путин, он там выступал, и он предложил 5 лидеров списка. Там нет председателя партии Дмитрия Медведева, там есть министр обороны Сергей Шойгу, там есть министр, он, кстати, единственный Шойгу, как обращают внимание, член «Единой России», там есть министр иностранных дел Сергей Лавров, там есть главврач больницы в Коммунарке, хорошо известный многим теперь Денис Проценко, там есть руководитель фонда «Талант и успех», чаще говорят руководитель школы в Сочи «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Он с нами на прямой связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вы охарактеризуете вот эту пятерку «Единой России»?
Давайте по порядку. На самом деле, как бы основная интрига съезда во многом была связана с тем, кто будет представлять «Единую Россию» на федеральном уровне. И были различные варианты. Партия могла избрать одного человека, тройку, как это традиционно делается. В этот раз мы видим, что было принято решение о пятерке. Значит, на самом деле подбор кандидатов, на мой взгляд, достаточно точно раскрывает программные идеологические установки партии на предстоящий выборный период. Значит, у нас тему суверенитета, тему сильной России, патриотизма представляют 2 человека: министр обороны Шойгу и министр иностранных дел Лавров. 2 популярных политика, могу говорить как социолог, потому что часто сталкиваемся с тем, что это фигуры знаковые, символические, и, скажем так, избиратели получают мощный сигнал, мотивирующий на поддержку партии. Но им здесь нужно учитывать, что Шойгу человек, тесно связанный с созданием «Единой России». Значит, далее, социальный блок, вопросы, связанные с поддержкой семьи, детей, это Кузнецова и Шмелева, ну и, собственно, очень мощный запрос со стороны избирателей, все, что связано с медициной, причем не только с ковидной медициной, это достаточно яркий представитель отрасли господин Проценко.
Насколько важно то, на что обращают внимание некоторые наблюдатели, то, что и Проценко, и Лавров, и Шмелева, и Кузнецова не члены партии «Единая Россия»?
Ну, я бы сказал, что все, что происходило с «Единой Россией», даже не в этом избирательном цикле, а в предыдущем, показывает, что, требования, строгое требование партийности не обязательно. И с другой стороны, «Единая Россия» всегда выступала, если вот такую метафору использовать, ракетой-носителя для другой организации ОНФ, которая не имеет самостоятельного права участвовать. Поэтому в данном случае партийность, беспартийность является вторичным признаком. Первичной является, собственно, повестка и дела, которые связаны с конкретным кандидатом.
То, что Дмитрия Медведева, председателя партии «Единая Россия», в этой пятерке нет, что означает?
Это очень интересный вопрос. Отвечать на него можно по-разному. Вообще появление Медведева, было ожидаемо. То, что Медведев в этой конструкции сейчас не появился, наверное, у партии были определенные опасения, связанные с предыдущим опытом работы Дмитрия Анатольевича на посту премьер-министра.
Теперь по поводу появившихся в этом списке людей. Означает ли это, что, скорее всего, их... место трудоустройства, что ли, изменится с сентября 2021 года?
Я искренне сомневаюсь, что... Я не берусь судить. Давайте доживем до сентября. Я думаю, что то, что касается Шойгу, можно ожидать, что он продолжит работу в правительстве. Там, учитывая задачи и степень ответственности, с которой работает Сергей Кожегетович, не вижу изменений. Со всем остальным, у меня нет прогнозов.
Просто когда говорили о Денисе Проценко, буквально за день до этого, по-моему, или за несколько дней до этого, он сам говорил, что он не собирается идти в депутаты Государственной Думы. Насколько это правильно, когда человек, который буквально за несколько дней до этого говорит «я не собираюсь идти в депутаты», становится одним из главных в списке партии?
Я думаю, что какие-то договоренности с господином Проценко, безусловно, были достигнуты. И то, что у медицины как у отрасли, безусловно, есть серьезный запрос и заказ на законодательную деятельность, безусловно. Я думаю, что господин Проценко в данной ситуации просто был вынужден найти баланс между личной позицией и интересами цеха, что называется, интересами отрасли.
С вашей точки зрения, вот такой список, который разработали и приняли в партии «Единая Россия», принесет им дополнительных голосов?
Да, мне кажется, что это, достаточно сильное решение. Я уже сказал о том, что там каждый из людей в этой пятерке имеет, выполняет, как политтехнологи говорят, такую сигнальную функцию, то есть является таким инструментом, привлекающим внимание и объясняющим, почему нужно проголосовать за партию. Поэтому каждый в отдельности и пятерка в целом, на мой взгляд, это достаточно сильное кадровое решение.
Спасибо. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Панк 13, например, предлагает такое объяснение происходящего. Провели опрос граждан и выбрали пятерку самых популярных людей. Как-то так это может работать. 7373948. Виталий из Филе обращает внимание, что если это 20-й съезд исторически, ведь что-то должно было происходить. Странно, пишет, что на этом 20-м съезде никого не раскритиковали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Борис Семенович.
Ну, вы знаете, вот мне немножко обидно. Все-таки не уважают нас избирателей главари «Единой России».
А ну, как вы определяете, уважают вас или нет?
А вот почему они нас не уважают? Ведь это...
Нет, а как вы определяете, подождите, а как вы определяете, что вас уважают, а вот эти уважают, а эти нет?
Вот, сейчас объясню.
Давайте.
Смотрите, нам приводят список кандидатов в депутаты, которые будут возглавлять этот список, так? И в то же время мы понимаем, что Шойгу не будет депутатом, он останется прекрасным министром обороны. Вот что касается Лаврова, он тоже не будет депутатом, он останется министром. Но, хотя я бы его с удовольствием отправил.
Борис Семенович, ну вот подождите, вот смотрите. Опять же, вы говорите, он точно не будет. Хотя есть совершенно разные мнения, а сам Лавров на эту тему не высказывался. Кто знает, что будет?
Да нет, ну для Лаврова это слишком большое понижение, так резко не бывает.
Хорошо, а вы не верите в то, что эти люди на самом деле окажутся депутатами. И это проблема с точки зрения Бориса Семеновича. Капитан Джон полагает, что выборы надо вообще отменить. С его точки зрения толку от Думы нет, законы спускают им сверху. И совершенно непонятно, для кого нужна Дума. Он это прокладкой называет, что для Запада, что ли, пишет он. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждать с вами результаты. Еще раз напомню, в эти выходные «Единая Россия» определилась со списком. Это будет 5 человек, которые, собственно, и должны будут заставить избирателя принять решение голосовать за эту партию. 7373948. Список необычный. Для многих министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Таланта и успех», это школа, сочинский центр для одаренных детей «Сириус», она же сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и полномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Кстати, вот про Проценко интересно. Он рассказал в день, собственно, когда это все произошло, он рассказал, что согласился принять участие в выборах после того, как ему лично позвонил Путин. Когда РБК потом спрашивала, будет ли Проценко, попыталась спросить, будет ли Проценко работать в Государственной Думе, когда и если его изберут, Денис Проценко на запрос РБК не ответил. В Минобороны РБК тоже направили запрос, намерен ли Шойгу взять мандат после выборов или планирует отказаться от него. В МИДе в ответ на аналогичный запрос РБК посоветовали обратиться в партию «Единая Россия». До Елены Шмелевой из Общероссийского народного фронта агентство дозвонилось. Она сказала, что преждевременно говорить о том, возьмет она мандат или откажется от него. Я, говорит, пока ничего не планировала, ни на том этапе находится компания. По словам Шмелевой, предложение войти в список «Единой России» ей поступило тоже от Путина за день до съезда. На вопрос РБК, долго ли она раздумывала, Шмелева ответила отрицательно. А Анна Кузнецова, она уполномоченная по правам ребенка, заявила в интервью ТАСС, случае победы на выборах, вопрос о ее дальнейшем месте работы будет зависеть от президента. Вот цитата. Пункт 13, видимо, тоже читал, пишет, как Путин скажет, так и будет. Так вот, цитата Кузнецовой. Мы команда президента, скажет, куда идти, мы туда пойдем. И она тоже сказала, что предложение войти в этот самый список «Единой России» ей поступило за день до съезда партии. 7373948. Дарья Абакумов, почему небольшой, необычный список? Более чем обычный, больше некого. Да там на самом деле больше список. Еще раз напомню, он необычный не тем, что в нем всего 5 человек, там больше. Впервые за много лет в списке главных претендентов от партии, то есть партийных лиц на выборах, не один человек, как это было прежде, и это был либо Медведев, либо Путин, а сразу 5 человек, и там нет ни Медведева, ни Путина. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Прошу.
Я верю, что эти люди будут в Государственной Думе. Но я также верю в то, что они, как и прежние члены Государственной Думы, будут прыгать с тумбы на тумбу по команде дрессировщиков. Так что особо это ничего не изменится.
То есть все люди прыгают по команде?
В данной Думе, вот сейчас, все абсолютно.
Все тех, абсолютно,
кто не прыгал,
хорошо.
Тех уже нет.
Хорошо, абсолютно все прыгают по команде. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Я прямо представляю себе, как с точки зрения нашего слушателя... Шойгу или Лавров прыгают под чью-то команду. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Прошу.
Ну, я, честно говоря, какой смысл обсуждать «Титаник» накануне его крушить?
А как вы определяете, завтра что «Титаник»... Подождите, стоп. Давайте про крушение Титаника.
Давайте по-честному. Давайте по-честному.
Давайте вы объясните.
Это партия жуликов и воров.
Давайте вы объясните. Понимаете? А вы объяснить можете или вы только с лозунгами можете?
Слушаю.
Ну так вот, вы начали. Титаник собирается тонуть.
Да.
Ну так а как вы это определили?
А потому что народ уже не верит этой партии.
А Тем более сейчас она как доктор собирается. А как вы определили, что народ? Вот вы и есть народ.
Конечно.
А, понял. Тогда понятно. Другое дело. 7373948. Телефон прямого эфира. Олег утверждает, что все так и работает, только команда для всех не одинаковая для всех. Ну, то есть есть некий центр, который раздает команды, но они разные всем. И поэтому никто не догадывается. Ну, кроме Олега, очевидно, 536-го, ну и вот предыдущего слушателя, никто не догадывается, что все, что называется, поют под одну дудку. А кто там из знаменитостей, пишет Артем? Важно изучить список. Он слышал, например, про певца-композитора Дениса Майданова. Его интересуют биатлонисты и фигуристы. Я слышал что-то о независимом самовыдвиженце по фамилии Певцов. Дмитрий Певцов, говорят, тоже будет. А голословные выкрики людей, ничего не понимающих в политике, характеризует наше обсуждение. Вечно недовольный Алексей Морозов, а политолога Анатом Юстас пишет, что «Единая Россия» на выборах давно отрабатывает систему партийных легионеров. Это когда раскрученного игрока, который не вырос в этом клубе, в команду просто переманивают. Это не совсем чисто и честно, это политтехнологические финты. А кого из перечисленной пятерки кто-то откуда-то переманивал, пока непонятно. Список «Единой России» впервые с 2007 года возглавил не один человек, а сразу пять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Срочное сообщение. Более 200 спасателей из Подмосковья и Тулы направили на ликвидацию последствий наводнения в Крыму. Это заявление, которое только что поступило от МЧС Российской Федерации. ТАСС пишет об этом. По поводу коронавируса тоже есть новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров от коронавируса ревакцинировался. То есть вакцинировался уже второй раз. Тоже ТАСС об этом пишет. РИА Новости, как срочное сообщение, в эти минуты рассказывает о том, как прошел вакцинацию от коронавируса калининградский губернатор. Кстати сказать, власти Подмосковья рассказывают, что вакцинировать от коронавируса несовершеннолетних в регионе пока не планируют. Другая страна, Армения, теперь результаты парламентских выборов. Там не до конца все еще посчитали, но все-таки партия Пашиняна на парламентских выборах в Армении, для многих, кстати сказать, насколько я понимаю, неожиданно побеждает. Интерфакс, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию республики, пишет, что 54%, 53,92% голосов набрала партия Пашиняна. Блок бывшего президента страны Роберта Кочеряна, он называется Армения, набрал всего чуть более 21%. Блок бывшего другого главы государства Сержа Саргсяна, называется «Честь имею», он получил намного меньше, 5,23%. У них там есть проходной барьер для партии 5%. Если это блок, то 7%. Но есть еще одно правило. В парламенте не может быть две партии, поэтому если третья партия не проходит, она все равно будет проходить. Таков закон. 21 партия и 4 блока участвовали в выборах. Но вот, судя по всему, там будет две партии. Армения и партия Пашиняна и какая-то третья партия. Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Он с нами на прямой связи. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько неожиданна победа Пашиняна? Как кажется, многие говорили, что он вряд ли выиграет эти выборы.
Ну, нет. Я считал, что Пашинян выиграет, тем более у меня были данные социологии. Но отрыв оказался более впечатляющим, можно было предположить. Потому что все-таки ключевой момент – это то, что Пашинян ухитрился сохранить вот эту вот свою антиэстеблишмент, то есть, находясь при власти, он все равно не воспринимается как часть вот этой вот старой правящей элиты. И тот факт, что оппозицию ему, по большому счету, смогли выставить только политики прошлого, то есть бывшие президенты и члены их команд, я думаю, что это оказало ему очень большую услугу, что не появилось ярких новых лиц, и, по сути дела, пришлось выбирать между сегодня, вчера и позавчера.
Хорошо. если они выбирали между сегодня, вчера и позавчера, они выбрали сегодня?
Да, да, именно так.
Что делать президенту Армении? Насколько я понимаю, теперь политический вес Пашиняна резко увеличивается или так не будет?
Нет, значит, президенту Армении делать ничего не надо, учитывая тот факт, что все равно это парламентская республика, и ключевой позицией там является позиция премьер-министра.
С вашей точки зрения, тогда чего ждать от Пашиняна теперь после поддержки народом?
Ну, я бы так сказал, не поддержки народа, а после получения большинства в парламенте. Ну что, они сформируют большинство в парламенте, полностью сформируют правительство. Ну и, в общем-то, продолжит ту линию, которая была и раньше. В общем, я думаю, что здесь ничего особого нет. С другой стороны, ну, тот факт, что партия бывшего президента Кочеряна заняла второе место, ну, создаст ему тоже, в общем-то, достаточно серьезный плацдарм. Все-таки еще недавно стоял вопрос о жизни и свободе Роберта Кочеряна, а теперь он получает легитимную площадку, он становится лидером второй по величине фракции в парламенте. То есть я думаю, что, в общем, игра еще не сыграна, она продолжится вообще. В Армении политическая ситуация меняется очень быстро.
Это, то есть это такая история, в которой, по сути, выиграли все?
Ну нет, я бы так не сказал. Я думаю, что, конечно же, все-таки для команды Роберта Кочеряна и для команды других бывших вице-президентов Левона Кирпетросяна и Сержа Саргсяна, конечно же, результаты выборов стали шоком. Видно было по первым комментариям, что они все-таки не ожидали такого большого отрыва.
Спасибо, Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Даже вчера по первым результатам, ну вы знаете, да, что обычно разные участники политического процесса стараются найти какие-нибудь хорошие новости для себя. И вот разные стороны, принципиально разные результаты, как предварительные результаты приводили, но довольно быстро стало понятно, что происходит на самом деле. Цифры в пользу Пашиняна, что бы кто ни говорил до этого. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то из наших слушателей, может быть, был вовлечен в политический процесс в Армении в этот раз. Может быть, кто-то из наших слушателей пытался понять, почему произошло то, что произошло. Многие говорили, смотрите, что не удалось Пашиняну. Но вот Евгений Минченко обратил ваше внимание. Получается, что даже то, что не удалось Пашиняну, люди не обращают на это внимания, потому что главное — это противостояние Пашиняна, учитывая, как он пришел к власти и истеблишменту страны. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс.
Давайс.
Ну, чтобы... есть такая восточная мудрость, чтобы оценить события, нужно, чтобы прошло время. На самом деле, достаточно заглянуть во вчерашний день, и мы увидим день завтрашний. Во время боевых событий прошлого года все консолидированное так называемое большинство, антипашинянское большинство, было консолидировано против Пашиняна. А как раз неоднократно повторяются такие события, когда президентские выборы, это данная оппозиция дробится на различные политические силы. И не без помощи зарубежных политтехнологов, которые отлично сыграли в эту президентскую так называемую избирательную кампанию на стороне Пашиняна. Если бы объединились все оппозиционные силы, то Пашинян был бы низложен.
Подождите, Вайс, еще... секунду. Вот это хорошо, что вы так складно говорите, но если даже проценты посчитать, ну никак не получается, чтобы он был низложен.
В том-то и дело. В свое время Левон Кирпетросян и Роберт Кочерян не разлей вода. Но когда касается дела местечковых так называемых субъективных причин занять президентское кресло, а не опираться на объективные причины и в том числе возможности. Эта дружба почему-то разлаживается не только среди данных фигур, которые в том числе и постоянно применяют свои непосредственно многократные и долговременные опыты.
То есть оппозиция не может...
с Россией.
Оппозиция не может играть в единую игру просто потому, что... им мешают откуда-то из-за границы.
Ну, вы, как всегда, правы и лаконичны.
Спасибо. Так, коньяк потерял, Карабах потерял и выиграл. Это какие-то фокусные вещи. Это Панк 13 пишет. Виталий из Филей задается вопросом, почему Кочерян, Царукян, Саргсян не объединились в один антипашиняновский блок? Они же вроде за одно дело боролись. Тут ответ Вайса. Вы слышали его только что. Артем говорит, это был ведь ужасный выбор между проигравшим войну в Карабахе и двумя бывшими президентами, которые, по сути, для народа стали символом коррупции. Какая была там явка? Вот ведь главный вопрос. Я бы, говорит, не пошел на выборы при таком наборе кандидатов. Но люди пошли. И вот результаты. По данным Центральной избирательной комиссии Армении, цитирую по Интерфаксу, партия Пашиняна победила на парламентских выборах, набрав почти 54% голосов. Блок бывшего президента Кочаряна Армения набрал чуть больше 21%. Блок бывшего президента Саргсяна, честь имею, получил чуть более 5%. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 июня, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, изучаем карту московских пробок и следим за тем, что из новых сообщений появляется на лентах информационных агентств. Вот, например, сейчас около 8% госпитализированных на данный момент в Подмосковье – это люди вакцинированные или ранее переболевшие ковидом. Данные привела министр здравоохранения и зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Что бы там ни говорили, официальная цифра, вот она, названа. А около 8% госпитализированных на сегодня – это люди, которые либо привиты, либо болели прежде. 7373948 – телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Сейчас посмотрим, о чем вы... Это было сообщение РИА Новости, о чем пишет ТАСС. ТАСС возвращает нас к теме выборов в Армении, которые мы обсуждали 5 минут назад. Блок Кочаряна делает заявление. Там считают, что на выборах в Армении была спланированная фальсификация голосов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это число запрещенных неисправностей автомобиля. Ну, то есть, это когда нельзя ехать дальше. Вот гаишник остановил, у тебя вот это, и нельзя ехать дальше. Заговорили о том, что МВД выступило с таким проектом, что список будет резко расширен. Теперь вот стало известно, что Минэкономразвитие выпускает отрицательное заключение на такой проект. Первая тема. Вторая тема – предложение ограничить в России в квартирах число кошек и собак.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня «Коммерсант» пишет о том, что Минэкономразвитие выпустило отрицательное заключение на проект МВД по поводу расширения списка запрещенных неисправностей автомобиля, точнее, неисправностей автомобиля, при которых запрещается его дальнейшая эксплуатация. В ведомстве считают, что такие поломки, как, к примеру, неработающая система АБС, система очистки фар, не угрожают безопасности дорожного движения. Андрей Лемигов к нам присоединяется, руководитель экспертно-диагностической фирмы «ДЭКС». Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, вы же наверняка читали этот проект МВД, в котором действительно даже лампочка не горит. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, для начала хотел бы сказать, что все-таки Минэкономразвитие – это не техники, не технари, скажем, да? Вот, и зачем они полезли в вопросы, связанные с безопасностью, непонятно. Но если возвращаясь к недостаткам, АБС – это важнейшая, как бы, система в плане обеспечения безопасности. Как можно ее исключить, я не понимаю. Кроме того, надо понимать, что система АБС напрямую завязана на ЕСП, то есть на стабилизацию продольной устойчивости. Значит, если отключаешь АБС, то она сломалась, значит, автоматом отключается система курсовой устойчивости. Гололед, дождь, мокрая дорога, вы жмете на тормоза, машина начинает крутиться, улетает на встречку или в кювет.
Но, Андрей Александрович, ведь другие автомобили без АБС, ну, программно без АБС, как-то едут по дорогам и ничего.
Ну, как вам сказать, вы знаете, значит, они просто гораздо больше рискуют. Мне много раз приходилось как резко тормозить на машинах со старыми тормозами без АБС, так и на современных. И я вам хочу сказать, что разница огромная. Огромная.
Ну, хорошо. А когда, например, речь идет о том, что неисправна система очистки фар? Ну, остановил...
А вот это уже глупо.
Ну
это
вот, глупость. А как определить? Вот это глупость, а вот это пусть останется.
Ну, вы понимаете, начнем еще с того, что... А как вообще определить, что АБС не работает?
Я, например, вот... Хороший вопрос.
Да. Я, например, не представляю. Это можно сделать, наверное, только на особо каких-то специально подготовленных стендах, на которых эта система должна заработать. А вот эти барабаны, они систему АБС никак не проверят.
Подождите, секунду. Мы же ведь говорим о том, что инспектор ГИБДД, видимо, где-то на дороге сможет это выявить.
Может, ну, конечно,
нет. Может быть, речь идет о том, что он смотрит на туда, где спидометр, и видит горящий значок.
Рассказать вам, как этот значок
покатить
в одну? Ну, очень просто. Отключается лампочка, и все.
То есть это реально так можно сделать?
Абсолютно. То есть, мало того, что реально. Это много, так сказать, такой индикации, которая Но легко. Есть машины, на которых это не очень просто сделать. На дорогих премиальных брендах. Там не только лампочка, там еще начинается на мониторе разного рода индикация, которую сложно погасить. А вот что касается большинства машин, где просто загорается красная лампочка АБС, для этого вообще ерунда, как ее погасить ничего не стоит.
Хорошо, понятно. Ну вот Министерство экономического развития, как раз делая отзыв о предложениях МВД, говорит, что надо оставлять только те неисправности, для выявления которых инспектору не нужно дополнительное оборудование.
Ну да, на самом-то деле как раз вот АБС они как раз точно не могут проверить. В этом плане логика есть, это правда.
С вашей точки зрения, ведь есть же перечень автомобильных неисправностей, выявив которые, которые визуально заметны, это же существует у нас, инспектор должен заставить прекратить эксплуатацию автомобиля. Это правильный перечень или все-таки устаревший, вот как говорят в МВД?
Ну, он просто нелогичный. Например, почему-то полно машин с тонировкой, никто ведь их не останавливает на самом деле. Полно машин с... как называется, тюнингом глушителей, которые рычат, как самолет на взлете. Зачем? Понимаете, ну, их никто, по ночам эти стритрейсеры ревут на многих улицах, и никто их не останавливает. К сожалению, в России все упирается в исполнителя. А теперь, возвращаясь к омывателю фар, ну, я вам могу сказать, что это большая провокация, вот этот омыватель фар.
Поясните.
Польза от него гораздо меньше, чем вреда. Дело в том, что конструкция этих... Во-первых, начнем с того, что огромный расход жидкости.
Это да.
Если вы куда-то едете, куда-то, но расход... Я могу сказать, что вот у меня на машине примерно хватает, ну, на месяц активной эксплуатации, если без этого омывателя, и, ну, дня на два, если с омывателем. Вот. Он включается, к сожалению, по программе, сам по себе, то есть там на второй, на третий раз включение омывателя окон. Он сам по себе включается. Грязные фары, не грязные фары. Он выдает две мощные струи, и, значит, они лупят по фарам. Но сама эта проблема стоит в том, что сейчас большинство этих омывателей фар спрятаны под лючками. И это довольно сложная система. Вы, значит, когда активируете эту систему, значит, там шток выдвигает лючок, из лючка выскакивает форсунка, дает струю, и все это прячется обратно. Все это хорошо, но зимой, после мойки, как правило, эти лючки замерзают. В результате вы ездите, там большое усилие на этот лючок со стороны привода. Потом он выстреливает и улетает вместе с лючком. У меня стоимость каждого примерно 15 тысяч, 2-30 тысяч.
Андрей Александрович, вы даже не представляете, пока вы это говорили, Вера, Олег, так, ну, в общем, несколько сообщений пришло, которые говорят, ну, слушайте, ну, просто берете, вынимаете предохранитель, да и все.
Дело в том, что вот на многих машинах, да, это правда, на машинах где-нибудь до 17-18 года вынимаешь предохранитель и все. Я так и делал. Но вот взять последние уже, так сказать, версии, например, той же BMW, Mercedes, Toyota, там нет предохранителей плавких. Там уже в схеме заложена вот токовая защита, которую отключить просто невозможно. Я пытался у себя на машине. Первое, что как только я купил машину, я захотел этот дурацкий омыватель отключить.
Но главное, возвращаясь к теме, с которой мы начинали, если проект МВД станет законом, вытащенный предохранитель будет означать прекращение эксплуатации автомобиля.
Ну, вот что-то мне подсказывает, что у нас как-то законы действуют, еще Щедрин говорил, как он у нас действует. Вот, и я так думаю, что в любом случае, если сотрудник на дороге захочет, чтобы вы ему позолотили ручку, то он найдет способ к вам придраться.
Спасибо. Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы Декса. Еще раз, если у него больше поводов найти, к чему придраться, тогда больше возможностей. Как предполагают, кто написал? Панк 13. И берете полный список требований, делите на два. Половина глупость, половина нет. Край леса настаивает на том, что все-таки это важно с его точки зрения. Где? Улетают сообщения, много приходит. Система очистки фар должна быть на галогенах, если галогеновые лампы, иначе они начинают слепить, ибо пучок света уходит и начинает слепить встречных водителей, настаивает он. Это уже вечно недовольный Алексей Морозов продолжает нам писать. Идея, как обычно, упирается в проблему администрирования. Это как с кошками и собаками в квартирах. Теперь что, участковый будет ходить по квартирам и считать питомцев? Как будто других дел у него нет. Это мы, напомню, обсуждали предложение увеличить число неисправностей автомобиля, заметив который, сотрудник ГИБДД должен будет либо штрафовать, либо прекращать эксплуатацию автомобиля. Есть такой проект МВД, но вот сегодня стало известно, что Минэкономразвитие выпускает отрицательное заключение на этот проект. А вот когда Алексей Морозов пишет про кошек и собак, это уже про другой проект, который мы будем обсуждать через несколько секунд.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, край леса продолжает настаивать, что галоген нельзя без чистых фар, потому что он слепит. А Руслан Смайлов пишет, какой галоген, это же про ксенон идет речь. Разбирайтесь, а мы будем разбираться с кошками и собаками. В России предложили ограничить число этих животных в квартирах. Госсовет Татарстана предложил ввести в России а. обязательную регистрацию кошек и собак, б. законодательно ограничить их число в квартирах. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Текст опубликован на сайте Нижней Палаты Парламента. Как сказано на сайте Госсовета Татарстана, цитата, «владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создавая тем самым антисанитарную обстановку в многоквартирных жилых домах. В связи с этим предлагается прописать нормативы количества домашних животных, содержащихся в квартирах». Депутаты говорят, законопроект поможет сократить численность безнадзорных животных, которые стали чаще нападать на людей. Дарья Тараскина, руководитель благотворительного фонда защиты животных «БИМ». Она с нами на прямой связи. Дарья Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Итак, идеи звучат не впервые. Но да. Я впервые вижу, что законопроект А есть, Б внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Как думаете, надо ограничивать число кошек и собак?
Мы видим проблему, но крайне безграмотно смотрим на нее не с того конца. Если мы хотим и ставим целью и задачей хорошее отношение к животным, и именно это является результатом, то как-то не о том говорят. Ведь можно иметь одно животное и плохо его содержать и над ним издеваться, и не выгуливать его. А можно много. При этом они сами себе противоречат, потому что если они находятся в квартирах, то они не бегают на улицах, они с них подобраны. Но они нелогичны вообще по своему тексту.
Подождите, но там по тексту есть точно логичная вещь, когда они говорят о ненадлежащем содержании и антисанитарной обстановке в многоквартирных жилых домах.
Прекрасно. Я встречала в своей жизни случаи, и наш фонд, когда одно животное содержалось в ненадлежащих условиях. Там других не было, там было только одно. Как они собираются ограничить, для чего? Чтобы они содержались надлежащие? Так надо говорить об этом, что такое надлежащее содержание. А не сколько в чужом кармане цветочков. Понимаете, можно выросить одну розочку красиво, можно пять, это тоже красиво. Правильно?
Может быть. Ну, Дарья Сергеевна, скажите, вот, например, кто Виталий нам пишет, но когда у одной бабушки 89 кошек, вряд ли хорошо и кошкам, и хозяйке, и соседям.
Ну, более того, это является отражением того, что их понавыбрасывали. Отражение того, что они никому не нужны. И бабушка пытается со своей стороны им помочь. Это она не своей силой может не оценить как-то, но при этом у нее желание-то правильное. Они много приходили помогать этим бабушкам, пристраивать от них животных. Они за что их хотят наказать? Они им помочь должны и найти животным дом. Это надо делать гуманно, это гуманизм, понимаете?
Но смотрите, должен быть ведь и гуманизм соседям, нет?
Так послушайте, не надо доводить, помогай, пристраивай. А не сплавляй ей животных на время. Пусть у вас поживет, а мы потом пристроим. Это же тоже люди делают. Бабушки-то не сильно могут много отлавливать. И мужчины приносят добрые девочки и мальчики, от которым жалко. Или знакомые, которые говорят, я не хочу содержать, возьми, пожалуйста. Такое тоже бывает.
Давайте так. Если вы решаете проблему, как решить вот эту историю с животными в многоквартирных жилых домах и антисанитарной обстановкой от них, что бы вы сделали?
Я бы сначала дала определение, что такое много, что такое надлежащее содержание. Я проводила бы, ну, некие занятия, как помочь содержать правильно. Я бы ограничила разведение 100% любыми способами, любыми. И именно хозяйских животных.
То есть ты хочешь кошечку, найди на улице?
Ну, в том числе. Но более того, со своих не рожай, потому что Голландия справилась, убив всех своих бездомышей, но она смогла справиться с ситуацией перенаселения животными городов только когда на 10 лет ограничила рождаемость.
Если бы от вас зависело решение, как ответить на вопрос, что такое много животных в квартире?
По силам. У каждого разные силы. Кому-то с одним тяжело, у кого-то кто-то и 10 выгуливает бы и бегом бежит. По силам. Правильное содержание, если оно соответствует правильному содержанию, тогда им хорошо всем. Тогда значит хорошо всем.
С вашей точки, вот Дарья Абакумова нам сейчас пишет, чаще всего это ведь люди не очень здоровые, которые заводят много животных.
Неправда.
Это не так.
Очень разные, это не так. Опыт показывает, что это не так, а опыт большой. И разные истории встречались, очень разные. В том числе это именно так.
Тогда
и 900... не только в квартирах, но и в своих участках тоже. Такое тоже бывает.
Да, 965-й пишет, ну, давайте вот какой-то опять крайний да. вариант, а 15 крупных собак в однокомнатной квартире можно содержать в надлежащем порядке?
Понимаете, надлежащий порядок зависит от умения владельца. Вот можно содержать льва? Нет. А вот тайган показывает, что можно. Правильно?
Ну, вроде как все-таки нельзя.
Ну, а вроде как тайган содержит.
В многоквартирном доме?
Нет, он содержит немного в квартирном доме, да. И не очень надлежащий, но это другая песня. Понимаете, вопрос много. Это много, понятие настолько растяжимое. Оно очень от многих факторов зависит. Где конкретно, кто, почему. Ведь бывает же еще и такое. То есть, когда люди стареют, и они настолько хорошо относятся к своим животным, что они долго живут, долго. Я встречала в своей жизни кошек, которым было 25 и 26 лет. И она на старости лет не может просить помощи. Ну, у всяких зоозащитников. Помощь очень простая, даже безденежная. Пришел, помоги. Ну, таким тимуровским отрядом. Потому что человек озвучивает свою просьбу. Вроде бы соратникам. Ну, так а что же они не помогают? Соратники же, их много в интернете. Мы спасем, мы то, мы сё. Ну, давай, помогай потихоньку. Здесь убери, здесь пристрой. Здесь не подкинь следующую. Это же дело людей, а не государства.
Понял. Спасибо. Дарья Тараскина, руководитель благотворительного фонда защиты животных БИМ, была с нами на прямой связи. Виталий пишет, я за то, чтобы бабушки помогали, я ценю этот гуманизм, но почему я должен страдать от запахов? 7373948, телефон прямого эфира. То есть вот Виталий говорит, есть объективная реальность под названием запах. Вот пахнет, значит, ненадлежащий порядок. А уже 15 там крупных собак в однокомнатной квартире, или одна крупная, или одна мелкая собака в 15-комнатной квартире. Важно, что запах до соседей доходит. Если это объективно можно померить, наверное, может быть, это вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по поводу этой инициативы? Еще раз напомню, это не просто кто-то в интервью сказал. Это Госсовет Татарстана предложил ввести в России, обязательную регистрацию кошек и собак, так еще и законодательно высчитать количество кошек и собак, которые можно содержать в одной квартире. Панк 13 говорит, подождите, но от соседа тоже может быть запах. От животных-то нет. И тогда что делать с соседом? А это другой закон. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. Мы попытаемся, давайте, перегрузить телефонную машину. Может быть, с ней какие-то проблемы. Вот Алексей жалуется, что не может себе позволить немецкую овчарку. Но это немножко другая история. Мы сейчас говорим о том, что написано в законопроекте, который внесен Госсоветом Татарстана, напомню, в Государственную Думу. Владельцы животных не всегда обеспечивают надлежащее содержание этих животных, создавая тем самым антисанитарную обстановку в многоквартирных жилых домах. В связи с этим предлагается прописать нормативы количества домашних животных, которые содержатся в квартирах. Ну вот если бы вы прописывали нормативы домашних животных. Сколько? Две кошечки? 58 кошечек? Квартиры тоже разные бывают. 7373948. Слушаем вас. Или сколько квадратных метров на кошечку должно приходиться? Да, прошу.
Здравствуйте, Андреич, Москва. Ну, на самом деле вопрос очень такой щепетильный и, с другой стороны, важный. Потому что, вот, например, у меня живут две достаточно большие собаки. Я понимаю, как бы, сколько мне это и стоит, и сколько мороки, и в том числе, сколько это может раздражать соседей, потому что они периодически линяют, периодически, простите, текут. Это тоже бывает, как бы, такие вещи, поэтому приходится убирать. Ну, взаимоуважение, я думаю, что в первую очередь должно быть к соседям. А там уже как тебе сколько влезет.
Но, смотрите, взаимоуважение к соседям невозможно прописать. Ну, грубо говоря, вам пахнет сосед... Не так, вам не пахнет, соседям уже пахнет.
Ну, это значит, надо, я не знаю, ну, разговаривать с людьми. Ну, быть тоже как-то человеком, потому что, ну, как иначе ты сам же не выяснишь этот вопрос. Кому-то нормально, у меня вот вопросы о том, что соседи, да, бывают пахнут. Есть человек на личной клетке, который, ну, действительно... Помимо того, что курит там, да, ну это вообще просто невозможно находиться с человеком в лифте в одном ехать. Вот. Но, тем не менее, его же нельзя как-то узаконить, чтобы он не вонял, простите, правильно?
Понятно, спасибо. Да. Вот Борис, кстати, пишет: нужно прописать не столько количество, сколько правила надлежащего содержания. Это к вопросу о том, чтобы прописать по желанию, при необходимости можно все. И вот опять Джордж. Или Георгий, 112-й, а если соседи пахнут, что делать? А, зоозащитники всегда, это Руслан Михайлов пишет, зоозащитники, к сожалению, всегда озабочены интересами животных, и им полностью наплевать на интересы людей, которые вынуждены терпеть такого любителя животных на своем этаже. А, вот как только вы, Руслан, начинаете писать обо всех других, вот у меня возникает вопрос, вы что, всех зоозащитников проверили? Вот им всегда полностью наплевать, пишете вы. Мне кажется, это перебор. С собаками часто проще договориться, чем с людьми, пишет Ирена, 480-е. Бузыкин вообще бы запретил содержать домашних животных в многоквартирных домах. Ну да, они же, вот какая бы хорошая собачка ни была, однажды гавкнет. И громко. Может, ночью. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Спасибо вам за актуальную тему, потому что это болевшая. Люди, к сожалению, сами деградировали таким образом бездуховность. Внешне посмотришь, вроде люди, а заглянешь, просто какие-то шарянские выродки. Мы организовали партию защиты прав зверушек, где журналист последние 8 лет преподает. Пока нас мало, 98 человек, но много знаменитых людей. Кстати, есть и с вашего радио один человек, не буду озвучивать. Есть... Работники прокуратуры, следственного аппарата, хотя им не
партии. Подождите, давайте мы сейчас не про это, а вот все-таки вернемся к вопросу. Так ограничивать надо число кошек и собак в квартирах?
В данном случае нельзя это отдавать на усмотрение каких-то региональных чиновников.
Так надо или нет?
Нет.
Нет, не надо. Тем более региональным чиновникам. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий опять. А почему прихотями и хобби конкретного человека должны заниматься другие люди? Что я должен заниматься кошками соседа или соседки? Я пришел домой с работы. Устал, у меня свои дела. Я хочу ужинать в нормальной обстановке, а не заниматься чужими котами и чужим милосердием, в результате которого у соседа появляется кот. Ну, правда же. Нильс Майкл, а когда по выходным бабушка часов в 7 утра выходит гулять, и мелкая собачка бестолково лает и всех будет? 7373948. Мы продолжаем обсуждение этой темы. И Юджин, Евгений, видимо, из Домодедова, пишет, что у него соседи содержат собак, и когда они уезжают на работу, собаки вот буквально даже не лают, а воют. И вот почему я должен их... слушать, пишет он. И тоже возникает вопрос. Но как это написать? Запретить собаке выть, когда хозяин уехал? Или как? Давайте не будем шариковыми. Это Алексей 12-й. Борис пишет, ответственность за несоблюдение правил должна быть предусмотрена. Так, в индивидуальной зоне ИЖС вместо ИСЖ. Так правильно писать. Теперь я буду вечно недовольный Алексеем Морозовым, который теперь написал, как хорошо жить в СЖ, и я вот секунд 15 пытался вспомнить, что он имеет в виду. В Швейцарии за лай штрафуют, пишет Вера Шароватова, мол, у нас тоже можно что-то подобное сделать. А если дети плачут, пусть ставят шумоизоляцию. Вы не видите разницы между детьми и животными, Георгий? Это тоже ведь важный вопрос. Или вот Сейгор, а количество дрелей они не хотят ограничить? Да, то есть вы не видите разницу между детьми, дрелями и животными? Тоже хорошо, да? 7373948. Продолжаем обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Спасибо за эфир.
Спасибо.
Вы знаете, самое удивительное, что таким законом занимается Государственная Дума.
Пока не это занимается.
Но законопроект есть, если я правильно вас услышал. А вообще-то это можно нормативными актами решить. А вообще, вот я очень люблю животных, но я вырос в индивидуальном доме и считаю, что держать животных в квартирах – это издевательство над животными.
Это неправильно. А Лазон пишет то же самое. В многоквартирных домах нужно ограничивать количество животных. У меня в своем доме 3 кошки и немецкая овчарка. Как такую толпу, к примеру, содержать в квартире, я вообще не понимаю. Виталий настаивает, что есть разница между детьми, животными и дрелью. Мы даже это обсуждаем. Оказывается, есть разные взгляды на подобное. С дрелью, говорит, можно поговорить, и она не будет работать. Можно найти общий язык. А кошатники – это люди упертые, как правило. Возможно так. В России предложили ограничить число кошек и собак в квартирах. Госсовет Татарстана предложил ввести в России законодательное ограничение. Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Далее новости.